Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. У микрофона Илья Агаев. В этом часе вы услышите продолжение слова схиархимандрита Илия, сказанного в эфире радио «Радонеж» 22 декабря о последних политических событиях в нашей стране. Поэму под названием «Последний Божий призыв». Авторскую программу Сергея Худиева, редакционный комментарий. Интервью с членом попечительского фонда о нуждах Русской Православной Церкви за границей, протоиереем Виктором Потаповым. И житие Соломонии Сабуровой.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» — это эфирное братство, братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа»? Ну что мы будем слушать? Авторадио? Радио Рокс? Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалы в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Сейчас в нашем эфире продолжение слова схиархимандрита Илия, сказанного в эфире радио «Радонеж» 22 декабря о последних политических событиях в нашей стране.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», мне хотелось несколько слов еще сказать в отношении нашего положения и беспорядков, которые вызывают некоторые люди, и наши опасения. Как можно назвать уже повторяющиеся нынешние субботники? Они весьма похожи на беснующиеся западноукраинские властолюбивые стремления к захвату власти, столь угодные недругам России. Понятно, откуда они рождаются, кем они подпитываются и подогреваются. Конечно, захватить власть для собственного обогащения, подорвать начатки стабильности, крайне возбудоражить и обозлить народ, расколоть его на противоборствующие стороны. Этот процесс не одного дня. Он просматривается на протяжении более десятка, а то более лет. Можно с уверенностью сказать, что этих людей, выражающих интересы недругов нашего Отечества, чем хуже в стране, тем для них лучше. На словах они защитники Отечества, на деле же толкают страну нашу пропасть равнозначной революции 1917 года и последующие за ней ужасы, голод, разорение, гибель множества людей. И все это померкнет на фоне возможной, но более ужасной катастрофы. Надо сказать, люди, живущие в период начала и середины 20 века, стояли на более высокой ступени духовного и нравственного уровня. Так как воспитание они получили от своих родителей, дедов, людей православных и жили в православной среде, в условиях русских традиций. Что же произошло за эти 70 лет, когда были прерваны эти традиции, и на смену православия пришел госатеизм, его проповедь, повсеместное насаждение? Мы видим, во что превратился русский, когда-то совестливый, имеющий страх Божий человек. Советская атеистическая команда усиленно старалась сделать из русского человека так называемого советского робота, не имеющего души ничего святого, светлого, человечного, совестливого. Вот кто бы объяснил организаторам нынешних беспорядков, какую катастрофу они втягивают в страну, вот что превратится в посеянный ими семя раздора, а грозит это полным хаосом для страны междоусобицей и кровопролитием. Не надо забывать, какой век мы живем, век ядерного оружия, если сейчас еще есть тормоза, который задерживает его применение, и люди спят спокойно, то что может быть, если костер разгорится, и ничто иное, как безотчетные, безудержные страсти, рождаемые злобой, завистью и нагнетаемые некой кучкой жаждущей власти, может спровоцировать такую войну, в которой уже не будет победителей. При наличии современного оружия в условиях нестабильности перед миром постоянно стоит угроза полного уничтожения всего живого. И потому мы должны призывать народы мира к взаимопониманию, братству, добрососедским отношениям и всегда уповать на Бога, ведь только Господь может уберечь нас от катастрофы и глобальной гибели.
А сейчас батюшка Илий прочитает поэму под названием «Последний Божий призыв».
Вам, сестры, братья, Бог Отец, кто всей вселенной управляет, единый любящий Отец небес призыв свой посылает. Настанет скорость судный час, пред Богом нам предстать придется, теперь призывный Божий глас ко всем живущим раздается. Внимайте все, внимай земля, народы, племена, языки, вам посылает свой призыв ваш Бог, Творец ваш и Владыка. Вы, люди, слушайте меня, я дал вам дом, планету вашу, добром ее наполнил я, как переполненную чашу. Среди планет ее избрал, устроил все на ней прекрасно, и чистый воздух я создал, как купол голубой и ясный. И воду чистую создал, источник жизни и движения, и все для жизни вашей дал, для вас и тьмы, венцы творения. Леса и глубину морей, и гор вершины снеговые, повсюду поселил зверей, прорастил плоды земные. Жизнь на земле и жизнь в воде, везде кругом мои творения, я вам для помощи в труде дал кроткий скот для приручения. Для вас вся красота полей, цветы живых благоухания, и гладь озер, прибой морей и звезд ночных очарования. Планету вашу, дом родной, прикрыл я слоем атмосферы, и в глубину коры земной богатство заложил без меры. Загадок всей природы той, что вас повсюду окружает, полетом мысли мечтой никто из вас не обнимает. Бессильны вы когда-нибудь понять извечное движение, прибавить или повернуть моих законов устремления. И вас, людей, я создавал, поставил выше всех творений, здоровьем силы вам давал, вложил в познание стремление. С небес на землю вас послал, ведь вы же вечные создания, и вам наследие отдал всю бесконечность мироздания. Свой образ я вас отразил, дал светлый разум для познания, свободной волей наградил и безграничности дерзаний. И дал вам жен, и дал детей, наивным нежным взглядом ясным, и женам вашим дал мужей, готовя вашу жизнь прекрасной. Для жизни на земле я дал закон любви, закон прощения, между вами братство завещал и разум дал для управления, чтобы на земле порядок был, чтобы счастье здесь вы создавали и всем, чем вас я наделил, лишь на добро употребляли. И совесть чистую вам дал, чтобы она вас осуждала, как грозный страж во тьме сигнал, от дела плохо отвращала. Чтоб были здесь вы на земле, моими вечными сынами, могли потом прийти ко мне облаченные делами. Во что же превратили вы моих дорог благодеяния? Вы все от ног до головы в следах пороков и злодеяний. Вы чистоту души своей, житейской грязью всю залили, безгрешных маленьких детей грехом копьяно напоили. Попрали вы дары свои, законы жизни извратили, вы силы губите свои, свой здравый разум обручили. И голос совести своей в себе давно вы заглушили, одна вражда среди людей, любовь и правду позабыли. Без меры пьете сущий яд, тела свои вы отравили, даете этот яд другим, до срока силы погубили. И души губите свои, вы их делами осквернили, пути оставили мои, греху себя проботили. Нет сострадания у вас, и в жизни стали вы такими, готовы каждый день и час творить насилие над другими. То мало вам земли своей, чужое захватить стремитесь, нарушить мир среди людей и убивать вы не страшитесь. Все мысли ваши делать зло, и сей смерть и разрушение, безумие всех вас облегло, и нет у вас добру стремления. Вы стали ужасом живых, кто вор, убийца, кто хулитель, и не могу я вас таких на небо взять свой обитель. Меня Творца, Царя, Царей, на всех наречиях хулите, не верив в дерзости своей, не оскорбление говорите. Где разум ваш, что дал я вам, и что ж вы сделали с собою, и что ж сделали вы там с моим прекрасной землею? Идут века, а вы на ней ведете войны бесконечно, идете гибели своей между собой в вражду и вечно. В огне войны, грозя мечом, вы землю кровью всю залили, и не повинную ни в чем ее собою осквернили. А так, что больно на нее со всеми вашими делами смотреть с небес, судьбе ее виновны люди только сами. Послушны стали сатане, он не желает покориться, себя брек гореть в огне и вас туда увлечь стремится. Он враг ваш, враг он так же мне, когда-то херувим прекрасный, и нет прощения сатане, и ждет его удел ужасный. Он враг ваш всякой лжи отец, носитель зла и преступления, и с ним разделите конец ваши осчастливевшие творения. Зачем же вам тебя губить и получить удел ужасный, ведь вы могли бы вечно жить в моих обителях прекрасных. Не мните, мой призыв звучит, я с неба руки простираю, пусть каждый зло в себе смирит, еще не поздно призываю. Исправьте все свои дела, и жизнь былую измените, услышьте мой скорбящий глаз, и всем словам моим не влите. Покайтесь, люди, предо мной, по милосердии молите, и со смиренной душой меня на помощь призовите. И ради сына своего, его мучений и страданий, и крови пролитой его, прощу все ваши злодеяния. И милость окажу я вам, приму к себе уже прощенных, не по заслугам и делам, а кровью сына искупленных. Как ваш отец взываю я, и жду от вас не покаяния, все счастье ваше у меня, мои заблудшие сознания. Мой голос всех людей зовет, оставьте злобные деяния, за грех удел ужасный ждет в огне невечное страдание. Спешите, кто живой теперь, и пусть спешат все поколения, для вас открыта в небо дверь, и всем Отец дает спасение. Сегодня время есть у вас, не кончилось мое терпение, звучит призыв последний раз, я вас зову к преображению. Но будет время грозный час, конец людскому злодеянию, то будет страшный день, когда Господь людей осудит, и дверь закроет навсегда, прощения никому не будет, тогда в день страшного суда, когда последний суд начнется, земля исчезнет навсегда, и больше места не найдется, и прекратится род людской, земля пылинку превратится, среди планет она звездой, не будет уж во тьме светиться. Конец земли, конец всему, людей настигнет воздаяние, и верхнув грешника во тьму, и смерть, и вечные страдания.
Отец Ильи, кто написал эти стихи?
Вот говорит ребенок.
Батюшка, ну как ребенок мог написать такие стихи?
Как Господу отвечали, кто, когда Господь шел в Иерусалиме? Кто прославлял Господь, как «Ощети замок камня его запьют».
Редакционный комментарий. У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В последние несколько недель на фоне оживившейся политической жизни те или иные политически активные граждане ставят вопрос, почему церковь не с нами? Церковь должна поддерживать нашу сторону в конфликте, потому что другая сторона поступает безнравственно, и вот против этой безнравственности мы выступаем. Почему священноначалие не с нами? Некоторые священники с нами, некоторые против нас, а вот священноначалие занимает какую-то недостаточно ясную позицию. Люди ставят такой вопрос, и вопрос о соотношении нравственности церкви и политики нам стоит рассмотреть подробнее. Участники любого человеческого конфликта стремятся изобразить его как конфликт между добром и злом, между ангелами и демонами. Реальность, однако, такова, что на обеих сторонах любого конфликта находятся грешные человеки. Ваши противники безнравственны, но это можно сказать наверняка. Также наверняка можно сказать, что безнравственны ваши лидеры и ваши союзники. Вы думаете, вас ведут в бой за правду добродетельные мужи, исполненные благоразумия, ответственности и нелицемерного попечения об общем благе в самом деле? Так мало кто думает, и слава Богу. Восторженного почитания вождей нам еще не хватало. Должна ли церковь обличать их неправды? Должна ли церковь обличать неправды тех, под чьими знаменами теперь выступают наши интеллигентные критики? Нет. Люди готовы мириться с их неправдами ради дела, которое представляется им справедливым и важным. Их не возмущает, что священноначалие не высказывается подробно по поводу всего нам хорошо известного нравственного облика видных представителей той страны. Давайте будем честны с собой. Людям не нужно, чтобы церковь обличала неправду вообще, но чтобы она избирательно обличала неправду их противников, а о неправдах их вождей и союзников снисходительно умалчивала. Начни церковь неизбирательно и нелицеприятно раздавать обличения, те же люди будут первыми, кому это резко не понравится. Вопрос о финансовой прозрачности, например, может оказаться чрезвычайно болезненным для обеих сторон. Как и вопрос о личной нравственности, как и вопрос о соответствии криков «не забудем, не простим» евангельской этике. От церкви хотят не нравственного руководства, а чего-то другого, что маскируется под нравственность, а именно пропаганды в пользу одной из сторон. Церковь такой пропагандой заниматься не будет по ряду вполне очевидных причин. Первая причина как раз нравственная, как раз забота о справедливости. Каждая из сторон конфликта всегда уверяет, что ее дело справедливое. Но давайте попробуем определить, что же такое справедливость. Французская мыслительница Симон Вайль определяла это понятие так. Справедливость – это забота о том, чтобы никому не причиняли вреда без крайней необходимости. Это определение минимально, понятие справедливости обширнее, но оно уже помогает внести некоторую ясность. Не делать зла и вреда, не предпринимать действий, которые приведут ко злу и вреду. Как говорит апостол, любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Чтобы понять, справедливое ли это дело, нам нужно задаться вопросом, ведет ли оно к умножению или к уменьшению людских зол и бед. Это очень простой критерий. Посмотрим хотя бы на освобождение Ирака или на арабскую весну. Улучшилась ли жизнь людей? Меньше ли стало литься невинной крови? Уменьшились ли людские страдания? Стала ли жизнь более безопасной и зажиточной? Стали ли такие блага, как медицина или образование, доступнее жителям этих, сказать, освобожденных стран? Боюсь, что ответ тут совершенно очевиден. Возможно, Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи были дурными правителями, за них никто особенно не заступается, но при них сотни тысяч людей, которые сейчас замучены и убиты, были бы живы. А другие сотни тысяч, вынужденные бежать из своих домов, продолжали бы в них благополучно жить. Тысячи американских и британских солдат, сотни тысяч местных жителей отдали свои жизни или приобрели мучительные увечья ради... Ну вот ради чего? Какой еще эффект, кроме разрушения, хаоса и резни всех со всеми, был произведен? В интернете доступны пейзажи ливийского города Сирт. Это подходящие декорации для съемок мрачной фантастики про жизнь после ядерной войны. Только это не декорация, это был город, в котором жило множество мирных обывателей, которые ходили на работу, растили детей, жили своей обычной жизнью. Где они сейчас, это вопрос, которым родители о демократии и правах предпочитают не задаваться. Сейчас аналогичное благодеяние хотят оказать Сирии, и тамошние христиане со страхом ожидают развития событий. А из освободившегося Египта христиане уже бегут, и из свободного Ирака убежало уже 2/3 христианского населения, которое там как-то жило при кровавом диктаторе. Люди, которые несут плакаты, изображающие рядом Путина и Каддафи, не договаривают. Им следует также нести плакаты, изображающие рядом Москву и Сирт. Людей, которые сидят со своими новенькими айпадами в уютных московских кафе и постят в уютные социальные сети призывы к революции, их следовало бы свозить на экскурсию в этот самый город Сирт или хотя бы в Багдад, раз уж за неимением машины времени свозить их в отечественный 1918 год мы не можем. И позиция не только церкви, но и любого нравственно вменяемого человека стремится к неумножению людских страданий. Революция, и мы должны это помнить и из отечественной истории, и это хорошо видно из текущих событий в других странах, всегда приводит именно к умножению страданий. Это не значит, что проблемы, порождающие революционную ситуацию, следует игнорировать. Как раз их-то и не стоит игнорировать. И церковь этого не делает. Но ожидать от церкви присоединения к революционной эйфории требует, чтобы архиереи сменили свои облачения на революционные шубы, было бы неуместно. Другое соображение связано с миротворческой миссией, возложенной на церковь Господом. Как еще в XII веке сказал митрополит Никифор, мы поставлены от Бога унимать вас от кровопролития. Не воодушевлять на борьбу, а именно унимать. А чтобы быть миротворцем, нужно не быть участником сражения. Невозможно одновременно разнимать драку и участвовать в ней. Однозначное отождествление с одной из сторон конфликта лишило бы церковь возможности выступать в качестве модератора. Третье соображение носит практический характер. Вообразим, хотя это маловероятно, что Навальный сделается президентом. Вообразим также, что при нем массовые выступления будут возможны, хотя бы как сейчас. Каковы будут лозунги этих выступлений? Это вполне очевидно. Банду Навального под суд. Это все мы проходили, это все нам задавали, причем не так давно. Мы помним также героиню оранжевой революции на Украине, Юлию Тимошенко, и мы знаем, где она сейчас. Сейчас она сидит в тюрьме с полного одобрения ее ближайшего соратника Виктора Ющенко. Сегодня церковь имеет дело с интернет-толпой, которая требует благословить Навального. Завтра она будет иметь дело с толпой, которая будет требовать проклясть Навального. Раздача благословения, а равно проклятие по требованию той или иной группы политических активистов их сильно обесценит. Поэтому лучше проявлять умеренность в этом вопросе. Значит ли это, что церкви нечего сказать относительно политики? Нет, почему же? Патриарх ясно высказывался. Просто призыв с ума не сходить, беречь страну и людей, остается неуслышан теми, кто желает именно сходить с ума. Поэтому очень важно понять, чего мы хотим и как мы хотим этого добиться. Это не означает пассивности и неучастия в политике вообще, хотя бы потому, что если благоразумные и ответственные граждане будут пассивны, ход событий будут определять настоящие буйные. Это означает, что нужно ясно определиться со своими ценностями и со своими намерениями, и со своими методами тоже, и высоко ценить, что церковь не делается военной базой для борьбы одних сограждан с другими, и поэтому остается прибежищем для всех.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Здравствуйте, в эфире радио «Радонеж», в студии Илья Агаев. Сегодня у нас в гостях член попечительского фонда о нуждах Русской Православной Церкви за границей, протоиерей Виктор Потапов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Илья.
Батюшка приехал в Россию из Америки, чтобы провести семинар на тему «Социальное служение Православной Церкви в США». И вот об этом социальном служении мы сегодня и поговорим. Первый вопрос, батюшка, в чем заключается социальное служение?
Ну, прежде всего, для православного христианина это исполнение заповеди Божией, второй части, главнейшей заповеди, возлюби ближнего, как самого себя. И мы знаем, что служа ближнему, мы служим Господу, потому что алкал я, и вы дали мне есть, жаждал я, вы напоили меня, был наго, вы одели меня, в темнице было, вы посетили меня. Так что служа ближнему, мы непосредственно служим Богу, мы исполняем главнейшую заповедь Христа о любви. Так что социальное служение – это прежде всего исполнение Божьей заповеди.
Само проведение этого семинара говорит о том, что тема, в принципе, востребованная, да, сейчас?
Очень востребована, конечно, потому что нуждающихся людей в мире очень много, особенно в наше время, когда все страны мира переживают экономические кризисы. У нас, в нашей православной среде, в Америке тоже много нуждающихся, потому что многие переезжают из России в Америку в поисках прекрасной жизни. Многие эту жизнь не находят, к сожалению. И когда попадают в беду, вы знаете, по принципу «гром не грянет, мужик не перекрестится», куда же им пойти? Идут они в русский храм, ищут там помощи. Даже если они не выцерковлены, но они где-то краем уха слышали, что все-таки Церковь Божия проповедует милосердие, и, может быть, там можно получить помощи. И вот наш храм Вашингтон, многие приходят. Моя матушка полностью себя этому посвящает, помогает людям с иммиграционными вопросами, кормит многих, ну, наш приход, и помогают, конечно. Но она там постоянно живет этим вопросом и этой помощью. Так что людей, нуждающихся, очень много, как тут, так и там.
То есть, получается, вот основа людей, которым вы помогаете, это вот те, кто, грубо говоря, там остался без денег, без документов и средств к существованию, так что ли?
Ну, значительная часть, да. Кроме того, есть, конечно, много американцев тоже бездомных. Наш храм находится в центре города, и постоянно приходят нам какие-то бездомные, которых мы кормим, помогаем деньгами и другими видами помощи, находим адвоката, если у кого-то какие-то запутанные юридические моменты в их жизни. И среди русских тоже иммиграционных адвокатов у нас есть, которые помогают нам безвозмездно, иногда нам приходится им платить, чтобы распутать эти дела. Но помощь разнообразная.
Вот я читал, что вы помогаете даже тем, кто пострадал от цунами в Японии и от урагана в Гаити.
Да, наш приход, в частности, как и многие другие приходы зарубежной церкви и других православных церквей, когда такие беды происходят, как в Японии, мы сразу, мы произносим проповеди и призываем наших прихожан к щедрости. В Японию мы послали несколько десятков тысяч долларов через попечительский фонд о нуждах русской зарубежной церкви. Хотя Япония не является как бы главной целью нашей работы, но там много православных, и там храмы пострадали, и мы послали православную епархию в Японии собранные деньги и предоставили их им уже, так сказать, деньги дать кому нужно было. На Гаити, когда произошло страшное землетрясение только 2 года назад, пострадало очень много народу. И все американцы давали, и православные, и неправославные, на Гаити, чтобы помочь восстановить эту несчастную страну, которая страдала всегда. Там крайняя бедность. У нас на Гаити 7 тысяч православных. Ни одного русского, но все они входят в зарубежную церковь. Там у нас 5 или 6 приходов, 2 священника, которые настоящие подвижники. Вы представляете, каково было их положение? И сейчас очень многие наши приходы взяли 1 семью на свое попечение. И каждый месяц через попечительский фонд, через нашу миссию во Флориде, мы как бы установили семью, каждый приход, и посылают деньги туда, чтобы их поддержать. Наше попечительство помогает им восстановить храмы, школы. Мы послали 2 чтецов, негров, в Париж, в семинарию Московской Патриархии, чтобы они там обучились и вернулись уже, и, надеемся, станут помощниками 2 наших священников, которые подвязаются на Гаити, уже будучи пастырями. А почему семинарию Париж? Потому что там все ведется на французском языке. И мы надеемся расширить эту программу, потому что, представляете, 7 тысяч человек, эта миссия растет, и их надо поддержать. Мы даже не забывали погореться в России.
Это вот прошлогодние пожары вы имеете в виду?
Да, совершенно верно. Мы собрали довольно крупную сумму семьям, которые пострадали в этих пожарах. Хотя, опять-таки, наша помощь в основном направлена на диаспору. Но, опять-таки, мы не могли остаться в стороне, когда такая беда случилась с нашими соотечественниками здесь, в самой России. Так что мы стараемся, сколько можем, а главное направление, я уже не говорю о приходской жизни, хотя это все переплетено, но главное направление нашего попечительства состоит в следующем. Мы помогаем наиболее бедным священникам нашей церкви, а их немало. Наша церковь немножко отличается от вашей в том, что многие наши священники вынуждены работать на светской работе. Это так сложилось с самого начала, потому что наши общины в начале эмиграции, после революции, после Второй мировой войны, люди устраивались, бедные были, и батюшкам многим приходилось просто идти на светскую работу, и так осталось по сей день.
Не так много. Это просто традиция такая сейчас?
Нет, это просто нужда. Потому что вот за исключением больших приходов, все маленькие приходы, особенно там, где сейчас миссии, у нас много миссий в восточноамериканской и нью-йоркской епархии создаются в каких-то городах, но они просто малочисленные, и они не могут платить настоящие жалования священникам. Ну, что-то платят, дают, но батюшка вынужден работать. У нас есть священники, которые живут без медицинской страховки. В Америке это страшное дело. Наши попечительства делают все возможное, чтобы найти таких и покрыть эти расходы. Потом есть священники, чьи семьи попали в какую-то беду. Вот. Так что вот священникам мы помогаем. У нас очень такая активная молодежная программа. Нам очень важно, чтобы наша молодежь не забывала о своих русских корнях.
Вы расскажете, очень интересно, как вы поддерживаете.
Да, во-первых, мы поддерживаем детские лагеря. У нас есть несколько лагерей, и мы платим, если семья не может позволить заплатить за пребывание в лагере, мы не хотим детей разочаровать, и мы берем на себя расход. Мы поддерживаем финансово съезды молодежи. И в этом году в Париже проходил очередной всезарубежный съезд русской православной молодежи в Париже. И в этом году было приятно, что этот съезд состоял не только из участников зарубежья, но и из России был большой контингент. Так что был совместный съезд. Мы надеемся, что такие съезды будут каждые 2-3 года созываться в других городах, но с совместным участием молодежи из России и диаспоры. Нам это важно, потому что молодежь знакомится. А мы живем, понимаете, в западном мире, в разных странах, на разных континентах. И молодежь немножко изолирована. Эти группы молодежи изолированы друг от друга. И вот когда они могут встречаться на разных съездах, в лагерях, они общаются, они находят новых друзей, они переписываются, и во многих случаях это кончается браками православными. Ну и кроме того, у нас бывает вот в период Западного Рождества, 25 декабря, съезды на западном побережье и на восточном, так называемые Германовские съезды. Германовский съезд так называется, потому что 25 декабря в Русской зарубежной церкви празднуется День памяти преподобного Германа Аляскинского, один из первых святых
американской земли.
Да. Так что, кроме того, в это время каникул, и молодежь на 3-4 дня собирается на такой съезд. Ну, общий язык английский, потому что это тут уже смешанная молодежь, и русская, и англоговорящая. Вот. И
я вот только хотел спросить, вот считается, что дети иммигрантов, они уже становятся гражданами той страны, в большинстве своем, в которой они живут. Вот неужели есть тяга к русским корням?
Ну, конечно, есть. Много зависит, конечно, от их участия в церковной жизни. Я могу вам сказать, что молодежь, родители которых переезжают в Америку, ученые, чтобы работать в институтах, у нас их много в Вашингтоне, например, они приезжают и в первую очередь устраиваются. И они не воцерковленные, но я вижу, что вот дети этих семей, они утрачивают русскость очень быстро. А те, которые воспитывают своих детей в церкви или при церкви, они помнят о своих корнях, и они не забывают их. Ну вот наша проблема, чтобы привлечь этих людей. Знаете, люди, которые выросли в атеистической стране, некоторые приходят в церковь, потому что у них какая-то ностальгия, хорошо устраиваются, а дальше что? Быть устроенной в светском мире не всегда приносит радость. Правда? И потом родители некоторые живут хорошей, прекрасной материальной жизнью, видят, что свои дети отбиваются. Они втягиваются в эту американскую культуру, и никаких духовных ценностей у них нет. Они приходят в церковь в поиске помощи. Так что молодежный вопрос очень остро стоит, и вот наш попечительский фонд делает все возможное, чтобы помочь церкви привлечь, удержать молодежь в церкви и именно в такой русской духовной традиции. И третья программа, которая нас заботит, это помощь в области духовного образования. Наш попечительский фонд дает стипендии семинаристам, которые не могут платить за свое право учения в семинарии. Также поддерживает пастырские курсы, которые наша среднеамериканская епархия организовала для священников, для людей, которые работают, но не могут, уйти с работы и 3-4-5 лет учиться в семинарии. Есть такие заочные курсы, очень хорошие, и мы тоже стараемся всячески поощрять поступление на эти курсы как большее число людей, собственно, в надежде на то, что они станут со временем пастырями.
Это уровень семинарский, да, дают вот эти?
Почти уровень семинарский, да. Но большинство людей, которые поступают на эти курсы, уже обладают высшим образованием, уже окончили институты, университеты. Многие изучают богословие просто для себя. Это тоже очень важно, потому что они могут стать катехизаторами, преподавателями закона Божия, помощниками священника. А другие есть священники, диакона, которые просто хотят пополнить свои знания. Вот, так что вот мы по этим трем направлениям работаем. Наш попечительский фонд каждую неделю устраивает телеконференции, и мы обсуждаем наши проблемы, наши задачи, и стараемся пополнить свои фонды различными путями, чтобы помочь осуществить эти три программы.
А что-то интересное у своих российских коллег вы в ходе семинара подчеркнули на тему социального служения? То, чтобы вот вам пригодилось бы в Америке. Это же был обмен опытом.
Да. Ну, это было больше, они задавали мне вопросы, им было интересно узнать, как мы работаем. Но я просто вижу, я читаю страницу милосердие.ру, и я вижу, как здесь все больше людей включается в эту важную работу. Меня лично это очень радует, и я надеюсь, больше и больше людей будут подключаться, потому что мы не можем просто ходить в храм, жить своей частной духовной жизнью и не обращать внимания на то, что происходит вокруг нас. Мы не можем замыкаться так, потому что это, знаете, есть эгоизм светского характера, есть эгоизм церковный. Мы не можем не замечать нужду других. И вот мы должны осуществлять свою веру в деле, ведь вера без дел мертва есть. Так что я очень надеюсь, что дела милосердия в России будут развиваться, это станет неотъемлемой частью приходской жизни. Я делился участниками семинара нашей общинной жизнью в России. Я рассказывал о том, как мы осуществляем благотворительность, какие мы программы проводим. В частности, я говорил о том, что наше сестричество при нашем храме, Покровское сестричество, каждое воскресенье устраивает обеды. Это платные обеды для того, чтобы пополнить свою казну. И из этой казны мы можем уже тогда выделять какие-то деньги нуждающимся и помочь матушке и другим добровольцам в нашем приходе осуществлять их служение милосердия. Мы устраиваем двухдневный фестиваль русской культуры в Вашингтоне. На этом фестивале мы кормим американцев русской едой, а для них это экзотика. Но самое главное, мы открываем двери своего храма. И мы на понятном английском языке проводим туры храма каждые полчаса. Многие могут таким образом задать вопросы, приобщиться к красоте настоящего православного храма. И мы осуществляем вот свое миссионерское служение через это. Потом каждый год на масленичной неделе совместно с российским посольством в Вашингтоне они предоставляют нам зал огромный, и мы устраиваем такой дорогостоящий масленичный вечер масленицы, на который приходят люди состоятельные.
Блин, с черной икрой?
Да, да, да. Но мы это делаем для чего? Весь чистый доход от этого идет в наш благотворительный фонд на помощь бедным. Это мы подчеркиваем. Вот, так что мы устраиваем в течение всего года целый ряд таких акций. Потом, когда появляется нужда, вот когда вот были пожары в России, мы устраиваем тарелочные сборы в храме у креста, предваряя эти сборы словом от души. И люди обычно очень щедро дают. Мы в течение месяца два или три раза устраиваем такие специальные сборы. То есть люди, как ни странно, не устают давать деньги. Вы представляете себе, если каждый 200-300 человек по $20 дадут. Это небольшая сумма денег, но вот в общей сложности получается хорошая сумма, которая потом посылается в попечительство из разных приходов. И вот таким образом мы пополняем свои фонды. У нас богатых попечителей, богатых спонсоров нет. Это, в общем, в основном пожертвования поступают от рядовых прихожан.
Батюшка, в завершение вопрос. Есть ли какой-то сайт, на который русские люди, которые находятся в Америке, могут обратиться и узнать о новостях православной жизни?
Конечно. Прежде всего, наш центральный сайт – это зарубежные церкви. Если вы в гугле, в русском интернете просто наберете «русская зарубежная церковь», эти слова направят вас на правильный адрес сайта зарубежной церкви. Затем восточноамериканская и нью-йоркская епархия. РПЦЗ. Тоже выйдите на очень богатый сайт, который каждый день обновляется новостями из жизни нашей восточноамериканской епархии. Ну и, наконец, я могу вам еще много, конечно, но вот мой приходской сайт выходит на двух языках, на русском и на английском. stjohnchurchdc.org. Ну так, spelling stjohndc.org. И вы увидите, чем мы занимаемся. Мы каждый месяц обновляем свой сайт. Фактически мы просто печатаем свой приходской журнал. Таким образом он обновляется. Вот вы выйдете на сайт общины, которая была основана в 1949 году святителем Иоанном Шанхайским и Сан-Франциским. Наш приход имеет такого основателя.
Спасибо вам за беседу.
Слава Богу.
Я напомню, в гостях у нас был член попечительского фонда о нуждах Русской Православной Церкви за границей, настоятель Свято Иоанна Предтеченского собора города Вашингтона, протоиерей Виктор Потапов. Спасибо.
С Богом.
Жития святых.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы приближаемся с вами к Рождеству Христову. Через несколько дней Церковь будет совершать предпразднество праздника Рождества Христова. Безначальный начинается, невидимый делается видимым, бесконечный вступает в наш ограниченный конечный тварный мир. Это есть начало крестного пути Господня, вступление Его в мир, где царствует смерть. Господь, Бог совершенный, вольно вступает в отпавший от Него мир, мир, который Он сотворил любовью, и любовью хочет спасти. Однако во время крестных страданий Спасителя мы слышим Духом Святым размышления Церкви о тайне нашего спасения, о том, что Господь молился о вольной чаше, как о невольной. Это значит, что Его гефсиманские страдания связаны с тем, что Он приобщается всему, что есть в жизни каждого из нас. Сегодня среди всех святых мы вспоминаем святую праведную Соломонию Соборову, в иночестве Софию, великую княгиню, которая была замужем за великим князем Василием Ивановичем. Брак оказался несчастливым. Соломония была бесплодной. Великий князь насильно заточил ее в монастырь. Так она вынуждена была принять монашеский постриг. Мы знаем из ее жизни, что приняла она этот невольный крест, как вольный, и постепенно начала восходить к принятию того, чему сопротивлялась и ни за что не хотела принять. Оказавшись в монастырской келье, как в тюрьме, она увидела, что кулаком эти стены не прошибешь и не сбросишь смирительную иноческую рубашку, в которой ее облекли. Святая праведная Соломония, исполненная глубокой веры, которая всегда означает смирение перед тем, что Господь совершает с нами, из рук Господних приняла то, что не хотела принять по собственной воле. Там, где от нас уже ничего не зависит, где обстоятельства, против которых мы бессильны что-либо сделать, Господь дивно совершает для нас все, что необходимо, если мы принимаем это как из рук Божьих. Мы знаем, что праведная Соломония не стала просто инокиней, но обрела дары прозорливости и чудотворения. Она стала святым человеком через смирение, через крест, который невольно был дан ей, премудрым всемилостивым Господом, который, зная нашу немощь, знает и глубину человека. Так всегда происходит в человеческой жизни, и каждый человек получает те невольные дары, которые он не понимает и не хочет иметь. Бог дает человеку одиночество, и он уходит в пустыню, где обретает рай. А другому одиночество может быть страшнее всего на свете, потому что когда оно отвергнуто и не принято вместе с Богом, то это ад, и ад — это одиночество и ничто другое. Мы читаем в житиях святых о том, как они молятся Господу, чтобы Он не отнимал у них болезни. Мы же молимся о здравии. Мы хотим этого, потому что это нормально, это естественно для человека. А этот человек молится, чтобы Господь не отнимал у него болезнь, потому что признает, что через болезнь он приобретает другую жизнь, другое качество жизни. Он приобретает самого Христа. Так происходит во всех скорбях. Мы читаем это в словах, которые могут быть не сразу понятны, когда апостол Павел говорит, что мы хвалимся скорбями. «Знаю, что много дано мне откровений от Господа, которых редко кто сподобился из людей, но об этом не похвалюсь, а похвалюсь своими немощами, своими скорбями похвалюсь». От того, что Бог всесовершенный, вседержитель всемогущий, приобретает немощь, вступает в человеческие условия существования, все меняется. Мы должны научиться этому до смерти, до самой смерти, о которой апостол Павел говорит: «Смерть для меня приобретение», и для него это желанно. То испытание, которое претерпела святая праведная Соломония Соборова в иночестве София, особенно обращено к женщинам нашего времени. Одни из них лишены брака от того, что другая сторона оказалась в предательстве в нашем мире, исполненном предательства, и наступил развод. Другие не хотят монашества, ищут брака и молятся об этом, но Бог не дает. Господь ставит все большее и большее число женщин именно в те самые обстоятельства, которые пережила святая праведная Соломония. Это особенное знамение для нашего времени, потому что испытание того, что в конце концов значит человек, проходит здесь, что для него слаще всего на свете. Господь или самая сладкая жизнь по плоти, где предельно обнаруживается сластолюбие и самолюбие человека. Чем ближе кончина мира, тем чаще Господь дает людям именно это испытание. Мы знаем, что многие не выдерживают на этом пути, потому что они не дошли до нас. И когда мы уже приходим к Церкви Христовой, то для нас это начало пути, чтобы невольный крест принять как вольный, восходя постепенно от силы в силу. Для этого нужно действительно вкусить ту сладость новой жизни, которую Господь дает человеку не просто за страдания, но за их принятие, как принимали мученики Христовы. Кто такой мученик Христов? Это не просто тот, кто претерпел страдания, а тот, кто эти страдания принял. Это есть мученичество, это есть святость, это есть жизнь истинная. И только в этом жизнь, а все остальное быстро проходит, испытания быстро кончаются. В сегодняшнем Евангелии Господь говорит приступающим к Нему, в том числе апостолам, людям, ищущим Бога, которые уже видели чудеса и дивную милость Божию, когда они оказываются в скорбях, когда они лишены самого насущного хлеба. Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Но они снова рассуждают о хлебе, о земном, о сладости земной жизни и о земном насыщении. А Господь спрашивает: «Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните, когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек». Господь, который может дать нам всю сладость земной жизни, все нужное нам, любит нас больше, чем мы любим сами себя. Он хочет нам дать то, что у Него есть, и все до конца. Поэтому Он и вступает в нашу ограниченность, в наше непонимание, в нашу греховность, с тем, чтобы принять наш крест и нашей смертью умереть, чтобы мы ожили Его жизнью, чтобы мы полюбили Его заповедь, чтобы мы узнали, что заповедь всегда заповедь крестная, и она всегда предполагает жертву. И тем более та заповедь, которая определяет последние судьбы человечества, являясь решающей в жизни каждого из нас. Аминь.
Святых. Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!